И теперь мы вплотную подошли к важнейшему эпизоду, ветхозаветной истории, истории с грехопадением. Итак, Ева. Тут буквально несколько слов по поводу Евы. Не вдаваясь в глубокие сложности, дебри, психологию этого вопроса, хочу только отметить и, сказать несколько слов по поводу такого утрированного представления о том, будто бы вот Ева сделана из какого-то костяного ребра, взятого от Адама. Разумеется, это не так. Под словом «ребро» в данном случае Священное Писание понимает грань человеческого бытия. Попросту говоря, Адам как бы разделяется пополам. Одна часть его природы, единого Адама, остается в нем, в мужчине, другая часть его природы остается в женщине. И только через это единство, только через постоянное бытие друг в друге восстанавливается и возможна целостность человека. Не может жить Адам без Евы, не может Ева жить без Адама. Они взаимно дополняют и взаимно нужны друг другу. Мы, может быть, когда-нибудь еще скажем о том, что значит муж есть глава жены, как это все знают и слышали из посланий апостола Павла. В то время, когда человек пребывает в раю, ни о каком главенстве, как мы увидим, еще речи быть не может. Они абсолютно едины и абсолютно равнозначны и равноценны. Как мы не можем сказать, что природа Отца важнее, чем природа Сына или природа Святаго Духа, так мы не можем сказать, что женская природа важнее, чем природа мужская. Потому что это мы потом разделяем, что это женщина, а это мужчина. Тогда в раю они едины, они суть одно целое. Вот то понимание, которое мы сейчас видим, оно, к сожалению, человечество после грехопадения, человек после грехопадения. Вот, а тогда они едины, и друг без друга им нельзя. Сейчас мы, конечно, боремся вот с помощью института брака, вот каждый свою меру предпринимает труд для того, чтобы в семейной жизни достичь хоть малейшей тени того единства, которое было в раю. Но я бы хотел сказать о другом аспекте. Вот я произнес, что мужчина и женщина только вместе, только через любовь, через труд и благодать, собственно говоря, для чего и заключается брак в церкви, для чего Бог установил это таинство, чтобы даровать двум людям благодать быть единым, достичь этого единства, если не согласны, понести некоторый труд со своей стороны. Возникает вопрос, а как же монахи? Ведь они живут одни, без женщин, стало быть, им никогда не достичь полноты человеческой природы, стало быть, им никогда не достичь единства? Нет. Ведь на самом деле единство и полнота человеческой природы во Христе. Христос, в нем все. В нем нет или есть, можно сказать, в нем есть и женский пол, и мужской, и все народы, все собрано в нем воедино, настолько, что никакой разницы нет. Есть только всецелый человек, таким, каким он был задуман и создан Богом вот в первичном акте творения человека. И монах, который любит Христа, соединяется со Христом в своей подвиге, в своем подвиге любви, соединяется с Христом в своем служении братьям, соединяется с Христом через причащение, покаяние, молитву и другие таинства, он все равно другим способом, другим путем достигает того же самого единства, ощущения своего единства со всем родом человеческим, что и достигает человек, живущий в браке. В этом плане подвиг немножко отличается и у того, и у другого. Но в той задаче, которая поставлена перед человеком, достижение любви как ощущение, духовного ощущения единства себя с каждым человеком, живущим на земле, и с Богом. В данном случае брак и монашество совершенно равнозначны пути. Задача у них одна, цель у них одна, просто идут они к этой цели разными путями. Вот. И так получилось, что именно Ева стала косвенной причиной грехопадения. Именно косвенной. Потому что ее природа, как душевная, чувственная природа, она больше склонна к соблазнам, чем природа умная, природа духовная Адам. И именно через нее Адам, через нее змей подкрадывается для того, чтобы искусить Адама. Потому что она в этом отношении, к борьбе с духом злобы поднебесной, она немножко слабее, чем Адам. Но дело ведь не в том, что делает Ева. Они один человек, они одно целое. И в данном случае все зависит от решения Адама. Кого он больше послушается? Еву, которая предложила ему плод, или Бог, который сказал ему «не вкушай». Эта коллизия, как Ева предлагала или не предлагала плод, Библия об этом не говорит. Не будем говорить и мы. Для нас важно, что Адам согрешил. Мы знаем, что змей – это дьявол. Вопрос сразу же возникает. Почему Бог позволил дьяволу войти в рай и искушать Адама? Почему? Это на самом деле никакой сложности для того, чтобы понять этот момент, нет. Ну вот представим себе. Живет человек, женатый, с женой. Может этот человек утверждать, что он верен своей жене, если ни разу в жизни у него не возникало соблазна, он не был поставлен на такие условия, когда можно было жене изменить? Если он не прошел через искушение, может ли он утверждать, что он верен своей жене? Очевидно, что нет. Он не знает этого. Он не проходил через искушение. Может, был бы соблазн, он бы и соблазнился. Он не знает. Только тот человек, который пережил это искушение, может сказать: «Да, я верен». Верность – это не просто какое-то безмятежное младенческое состояние. Верность – это воля, это напряженность человеческого мужества, человеческого характера. Это всегда поступок. Вера – это поступок. Верность – это поступок. Мы всегда, для нас слово «верность» связано с каким-то терпением, с какой-то трудностью, с каким-то подвигом. И там, где нет подвига, мы не можем говорить о верности. Если человек не был искушаем, какая-то верность. Бог позволяет Адаму быть искушенным, чтобы Адам, пережив это искушение, стал ему верным по-настоящему. Адам бы очень много понял, борясь с этим, потому что борьбы-то на самом деле никакой бы и не было. Адам еще не имеет в себе греха и может очень свободно противостоять дьяволу в лице змеи, чего потом уже не будет. И поэтому он, ну, можно так сказать, на равных в данном случае с дьяволом. Он может отклонить то, что предлагает ему дьявол. Он этого не делает. Но предложено ему было это искушение именно для того, чтобы он, его пережив, осознал бы свою верность к Богу, сделал бы правильный человеческий выбор, с кем он. Он признает Бога Творцом и источником всякого бытия и благобытия, всего лучшего и правильного, и всего того, чему, ради чего ему, Адаму, надлежит жить. Он осознает, по образу кого он создан и ради чего он должен жить. Но Адам этого не делает. И происходит падение, разрушение отношений с Богом и отношений человека с человеком. Возьмем, чтобы еще получше рассмотреть это и понять, что происходит, обрати внимание на историю Авраама. Авраам тоже прошел через искушение, причем двояко. Во-первых, он долгие годы, 25 лет, ждал рождения сына и не усомнился, что Бог может даровать ему сына, хотя естественная возможность родить ребенка у него уже прекратилась. А потом, когда у него родился любимый сын, Бог отправляет его на гору принести сына в жертву. И Авраам не усомнился. Он поверил Богу, чем действительно поверил Богу и пошел исполнять то, что сказал Бог. Хотя он был в совершенно иных условиях, чем Адам. И таких эпизодов можно придумать много. Но самым важным для нас является Христос. К нему тоже приходил дьявол, а Христос по своему человечеству, причем человечеству падшему, человечеству немощному, он все искушения дьявола отстранил. Но представьте себе, мы так легко говорим о том, что Христос пробыл 40 дней в пустыне и после этого взалкал. Представьте себе человека в пустыне, 40 дней ничего не вкушающего. Человек не просто хочет есть, он умирает. Он, вся жизнь в нем угасает. Это словом «взалкал» – это перевод то, что он стоит на грани жизни и смерти. Точнее, он почти мертв. И тут является ему сатана и говорит: «Достаточно одного твоего слова, и ты можешь эти камни превратить в хлебы». Но Христу никто не давал такого послушания от Бога превращать камни в хлебы. И он говорит: «Я лучше умру Бога, чем сделаю что-то, вот того, что Бог мне не говорил делать. Потому что подлинным источником моей жизни является Слово Божье». Легко говорить об этом и рассуждать, вот сейчас сидя за этим столом или в любой другой обстановке человеческой жизни. Но попробуйте сказать об этом, когда вы умираете. И сказать, что источник моей жизни только Слово Божье. Но Христос это сказал. Он сделал в гораздо более невыгодных, так скажем, условиях то, что Адам не смог сделать в очень хороших условиях. И этим он исправил грехопадение Адама и является новым человеком, новым Адамом, потому что он перенес те искушения, которые Адам выдержать не смог, и все верующие во Христа и последствующие за ним соединяются с ним и вслед за ним идут в тот мир, ради которого Бог и создал человека. Итак, Адам согрешил. В чем выражается, собственно говоря, вот это грехопадение? В чем грех-то? Некоторые так по простоте своей считают, вот съел Адам плод. Мы не знаем, кстати, что это был за плод. С древа познания добра и зла. Но и Бог разгневался на него, рассердился и выгнал его из рая. В чем грех? В том, что он плод съел? Нет. Грех, в первую очередь, конечно, не в послушании. Но а если более глубоко и точно охарактеризовать грех, то, во-первых, он согрешил тем, что поверил дьяволу, змею или жене больше, чем Богу. То есть для него кто-то важнее, чем Бог. В мире, созданном Богом, это уже грех. Только Бог должен быть абсолютной ценностью, стоящей над всем прочим. Только это правильное устройство мира, когда Бог – абсолютная ценность, потому что Он – Творец этого мира, потому что Он – мой Творец, потому что я создан по образу и подобию Божьему. А это значит, что и счастье мое только в том, чтобы быть с Богом. Он – источник не просто моей жизни и не просто бытия, Он – источник моего счастья. Поэтому всякое принижение Бога, оно есть грех. Потом, через вот это действие Адам видимому плоду, видимому высказыванию сатаны или видимым, осязаемым движением Евы, он поверил больше, чем невидимому присутствию и словам Бога. Мы ведь не знаем, как Бог общался с Адамом в раю. Но мы знаем, так учит нас Слово Божье, что только во Христе Слово стало плотью. Бог стал человеком. Бог обрел материальное тело. Таким образом, как бы он ни общался с Адамом в раю, это было общение духовное, не посредством материи, то есть невидимые, очевидно реальные, очевидно очень ощутимые для Адама. Ему было что оплакивать, когда он был изгнан, но невидимое общение. И очень, вот сделав этот поступок, поверив материальному, душевному, больше, чем духовному, Адам тем самым подчинил и свою собственную природу, и всех тех, кто был рожден после него, вещественным началом мира. Мы стали зависимы от мира. Наша жизнь неразрывно связана с ним была и раньше, но через грехопадение она стала от него зависеть. Мы эту зависимость стали ощущать и чувствовать, что материя, природа, телесная, видимая, по-настоящему является нашим хозяином в гораздо большей степени, чем Бог. Как только нас стал мучить голод, или мы не можем поспать, или не дают исполнить каких-то наших привычных нам душевных или телесных радостей, все существо наше начинает раздражаться, кипеть, и очень сложно в такой ситуации, в таком состоянии исполнить, бывает, простые, естественные заповеди Божьи. Потому что тело бунтует, и нам хочется слушать тело, оно взывает тому, чтобы мы его слушали, оно становится настоящим нашим тираном, и только волевым усилием и благодатной помощью мы можем каким-то образом, ну не то что преодолеть, но хотя бы не споткнуться и не соскользнуть вот в это служение плоти, служение телу. Хотя это очень трудно бывает сделать. Вот, а первое это сделал Адам. Он материальному и видимому поверил больше. И тем самым изменил собственной духовной природе. Потому что мы созданы не по образу и подобию твари скотской, животный, а по образу и подобию Божьему. Мы духовные по своей природе, и все в нас должно управляться Духом и посвящено быть Богу. Мы сами посвятили свою жизнь веществу, и это грех. Мы уронили собственное достоинство. Кроме того, Адам захотел получить обоженье сам, то есть стать Богом без Бога. Ему сатана предлагает: «Если вкусите, то будете как боги, только через кушение этого плода». Адам, очевидно, знал, что их ждет большое будущее, так скажем. Он вряд ли представлял, в каких это будет формах выглядеть, но он знал и, наверное, хотел быть таким же, как его всемогущий Творец. Но он захотел это получить не из рук самого Творца, а каким-то обходным путем стать Богом без Бога, достичь самообожения. То есть он захотел достичь честь и достоинства Бога, украв это достоинство. Не получив его от Бога как дар, а именно украв его, получив его собственной хитростью, как ему тогда казалось. Именно поэтому, например, апостол Павел говорит о Христе в послании к филиппийцам о том, что он, Христос, не хищением стремился быть равным Богу, то есть не хитростью, не воровством хотел достичь равенства Богу, а наоборот, смирил себя, смирился до образа раба, до крестной смерти. И за это Бог его возвеличил. А Адам захотел пойти другим путем, хотел достичь величия и могущества, хотел достичь красоты и всеведения каким-то хитрым способом, украв его у Бога по совету дьявола. И это, конечно, грех. Кроме того, он захотел вообще независимого бытия, как это называется, автономно существовать, без Бога. Собственно говоря, этим согрешил, это изначальный грех сатаны. Он захотел быть сам по себе. Ему было неприятно сознавать, что он такой великий, прекраснейший из всех творений Божьих, а мы должны помнить, что сатана – это бывший Деница, тот, кто был создан первее всех творений, лучший из всех херувимов и ангельских сил, могущественнейший, мудрейший. И он, видя такую красоту, видя, что он лучше всего, что есть в мире, не мог смириться с мыслью, что источник всей его красоты, мощи и мудрости – другой Бог, выше которого он никогда быть не может. И это вызвало в нем великую гордыню, зависть и гнев, и в конце концов он захотел быть лучше сатаной, падшим ангелом, но только сам по себе, как я хочу, а не так, как Бог меня сделал. Такое иногда очень много можно видеть и в людях, и иногда очень ярко проявляется в детях, что я буду, пусть это будет плохо, пусть мне будет плохо, пусть всем будет плохо, но я буду делать так, как я хочу, а не так, как вы меня просите, не так, как вы от меня требуете. Собственно говоря, и поступок самоубийц – это ведь то же самое, это восстание против Творца. Да, они говорят, что Бог, конечно, хорошо может помиловать, но я не хочу Его милость, мне она не нужна. Я хочу так, как я хочу. А раз не может быть так, как я хочу, тогда пусть будет хуже всем, но будет так, как вот мне нравится. Это тот же самый бунт, только сатана не мог убить себя материально, он совершил духовное самоубийство, он отрезал себя от источника жизни, он разорвал отношения с Богом, и теперь то же самое ждет от Адама, и к этому же принуждает Адама: откажись, живи сам по себе, зачем тебе такой Бог, зачем тебе постоянно быть кому-то должным, зачем тебе постоянно от кого-то зависеть, живи сам по себе. Это гордыня. Это жажда автономного бытия, бедствие всего человечества. Мы все больны этим, все. Насколько мы не смиренны, насколько мы не кратки, настолько мы больны этой болезнью. Мы хотим сами по себе строить жизнь, мы не хотим получать милости или, как говорят иногда еще грубо, подачек от Бога, мы хотим заслужить чего-то, мы хотим, чтобы нам не даром дали, а заслуженно. Поэтому вот это, собственно говоря, закваска фарисейская. Очень многие люди не могут смирить свое положение в церкви, потому что вот отягощены этой фарисейской закваской. А почему им дается даром? Надо заслужить. И порой сами отказываются от каких-то даров Божьих, именно потому что им кажется, что они готовы принять эти дары только тогда, когда они их заслужат, потому что тогда они могут похвалиться. Вот я какой. А принимать даром из милости – им кажется унизительным. Это все автономное бытие, и это грех перед милосердием Божьим, грех перед правдой Божьей, потому что Он, хотим мы этого или не хотим, Он Творец, и мы просто по своему бытию зависим от Него. Как рыба зависит от воды, как листочек зависит от дерева, так мы зависим от того, что вот Бог нас создал. И это нельзя отменить, и нельзя ничего с этим поделать. Этому только можно, перед этим можно смириться и принять как великую радость. Меня привели в бытие, я живу благодаря такому удивительному Богу. И такой малюсенький грех по сравнению со всем тем, что сказал я. Адам подчинил всю свою жизнь чреву. Он сам, как говорится там в искушении Евы, она увидела, что плод сладок, красив на вид, и возжелала его. То есть она свои телесные ощущения поставила во главу угла и покорила навсегда, а Адам, сделав то же самое, навсегда покорил жизнь человека чреву. Именно по этой причине христианская жизнь неотъемлема от поста, от воздержания в пище, потому что мы все рабы чрева, но некоторые это понимают и объявляют войну такому положению вещей, а другие это понимают и не хотят ничего менять, а третьи не понимают. Но что бы там ни говорил кто, христианская жизнь, подлинная жизнь в этом мире, она от того, чтобы каким-то образом не подчиняться всем велениям чрева, объявлять ему постоянную напряженную войну, это один из ведущих мотивов христианского аскетического подвига. И все-таки Бог не разгневался. Не надо понимать, что Бог рассердился на Адама и его выгнал. Все гораздо глубже. Бог пожалел Адама. Он пожалел и отправил его из рая. Почему? По какой причине? А он говорит, чтобы он не вкусил от древа жизни и не стал бы жить вечно. Потому что если бы Адам в таком состоянии стал жить вечно, он бы стал сатаной, он бы стал бесом. Его состояние оторванности от Бога, бунта против Бога, оно бы навсегда зафиксировалось. И он не мог бы принести покаяние. Ведь вся жизнь человеческая, она есть путь к Богу. Мы ошибаемся, падаем, заблуждаемся, грешим, снова встаем для того, чтобы хотя бы в последний миг своей жизни сказать: я прожил скотскую жизнь, но я понимаю, источник моей жизни – Бог, и без Него я жить не хочу. Ведь именно этим разбойник и спасся. Он ничего не принес, кроме вот этой мысли, засвидетельствованной в слове, что да, я жил плохо, ужасно, как он сказал, мы достойное по делам своим принимаем, но все-таки Бог есть Бог. И если имеет смысл жить, то только с Ним и ради Него. Он исповедовал Бога источником своей жизни и целью своей жизни, если бы ему довелось начать эту жизнь сначала. И за одно это исповедание он оказался спасенным. Не то, что Бог его вот взял и за эти слова спас, а в этих словах и есть спасение. Повернуться к Богу лицом, в какой бы наготе, в каком бы безобразии мы ни лежали, повернуться к Нему лицом, исповедать, что Он есть Бог, а мы Его творение, и веру нашу, что кто бы мы ни были, Он нас никогда не отвергнет. А Адам сделал не так. Бог пытается вызвать в нем такие чувства и говорит: что ты сделал? А Адам говорит: жена, которую ты мне дал, она заставила меня или соблазнила меня, и я ел. То есть, в конечном счете, он во всем обвиняет Бога. Ты виноват, что дал мне плохую жену. Каковы последствия грехопадения? Буквально очень совсем кратко. Адам был наказан тягостным трудом. То есть, что бы он ни делал, он теперь будет делать с трудом, претерпевая трудности. Это не наказание, это благо. Потому что через эту трудность бытия Адам не может приклеиться к миру. Он не может своим духом прильнуть и сказать: вот он, настоящий мой царский дворец, буду теперь жить вечно. Только труд и трудность нашего бытия мешает нам возлюбить этот мир до конца. Если в нем не было трудностей, очень мало бы кто из людей обратился бы к Богу. Трудности – это подспорье в нашем обретении Бога. Жена была наказана влечением к мужу и тем, что муж теперь отныне до конца времен будет над ней господствовать. Обратите внимание, это не естественное состояние Адама и Евы, это наказание. Ева, поскольку природа чувственная и подверженная соблазнам, должна теперь быть предана под власть духа, ума, мужчины. Но так будет не в Царстве Небесном. Это всего лишь состояние до того, пока продолжается история. Это ее наказание. Кроме того, она должна в муках рожать детей. Проклята земля, потому что из-за Адама. Адам – царь этой земли, но он оказался недостоин своему царского достоинства. Он изгоняется, он отверженный, он лишен благодати Божией. Как лишенный благодати Божией, он не может теперь разумно управлять этой землей. И земля естественным образом лишается благодати. Она становится трудной для бытия, начинает производить разные сорную траву, тернии, волчцы, насекомых, паразитов и все прочее. Все то, что дает Адаму понять, что это не рай. Это место ссылки, это место, проклятое Богом. Чтоб мы не забывали, что мы на самом деле здесь всего только странники. Это наша пустыня, место изгнания. Кроме того, следующее наказание. Человек теперь подчиняется инстинктам, с которыми приходится бороться, которые как звери на него нападают, но в этом он виноват сам. Это не столько наказание от Бога, сколько просто естественное следствие того, что сделал Адам. Он подчинился инстинктам и стал им послушен. Появился стыд, страх перед другим человеком. Появился страх перед Богом. Не просто благоговейно, а страх. Бог накажет. Сын любит своего отца. И пока эта любовь сохраняется, он радостно бежит навстречу отцу. Как только он согрешил, появляется страх, он прячется, он боится встречи с любимым отцом. Потому что это не просто тоже наказание, это свидетельство того, что сын стал недостоин общения с отцом. Это внутреннее самосвидетельство, это органическое, это даже не наказание, это именно последствие, органическое последствие того, что Адам оказался недостоин своего призвание. И общение с Богом благодаря этому стало трудным. И последнее. Когда Адам уходит из рая, в наследство ему, в помощь ему, Бог оставляет упование, надежду. Это не до конца. Однажды ты вернешься в рай. Только надо ждать. Ждать, когда придет тот, кто сможет тебя и все рожденное тебе человечество вести в рай. Он оставляет человеку веру. И отныне, от изгнания Адама до конца времен, человек, как сказано в Писании, верой жив будет.